Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Сегодня у нас 9 октября, понедельник, 12:01, и мы с вами в прямом эфире в передаче «Шалом». Как всегда, мы стараемся погрузиться в яркий, разнообразный, контрастный, может быть, не совсем понятный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, понять, как же развивается иудейско-христианский диалог. Друзья, сегодня мы будем с вами праздновать, потому что продолжается цикл осенних праздников, и мы сегодня рассказываем о замечательном Йом-Кипуре. Что из себя этот праздник представляет? Что открывает нам Библия и Талмуд об этом? Почему сейчас нам нужно об этом знать, и нужно ли? Мы все время пытаемся поставить перед собой этот вопрос. Для чего нам нужно смотреть, видеть, понимать прошлое? Надеюсь, что ответ где-то лежит на поверхности, мы его нащупываем и отвечаем, но очень хотелось это делать, конечно же, с вашим участием. Итак, сегодня Йом-Кипур. И, конечно, к вам, друзья, вопрос, что вы знаете об этом празднике и как считаете, вот нужно ли его праздновать сейчас, да, когда он праздновался очень-очень много лет назад. Какой в этом смысл? Итак, сегодня у меня Виктор Игнатенко.
Шалом,
барабанную
шалом.
Дробь, пожалуйста, да. Раввин Московской еврейской мессианской общины. Виктор, я надеюсь, что ты сегодня, как всегда, дашь нам что-то удивительное и полезное для размышления, для назидания, для наставления.
Буду стараться.
Прекрасно. Хорошо, друзья, вы нас видите, слышите. Шалом вам еще раз. Давайте настраиваться на волну общения. Это хорошая традиция в понедельник начинать свой день с шалома. Давать себе правильные мысли, создавать хорошее настроение, поднимать внутри себя какие-то важные вопросы. Я надеюсь, что у нас с вами с общими усилиями это получится. Итак, наш телефон вы сейчас услышите в джингле. Я напомню, что есть у нас еще мобильное приложение WhatsApp и Viber, и вы можете им пользоваться. Пользуйтесь, друзья, если вам это удобно, пожалуйста. Телефон плюс 7 977 850 0996. Достаточно просто, через некоторое время я его повторю. Еще раз скажу, что вы можете нас видеть и слышать, поэтому присылайте, пожалуйста, свои мобильные, присылайте свои мысли нам сюда непосредственно в студию через сайт, и мы будем с удовольствием их зачитывать. Итак, давайте буквально несколько секунд на то, чтобы нам с вами собраться с мыслями и пуститься в замечательное путешествие, потрясающий праздник Йом-Кипура, который как раз мы сегодня с вами будем разбирать.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы действительно вам рады. Говорим мы сегодня о замечательном Йом-Кипуре. Татьяна Ваганова, Виктор Игнатенко. И хочу сказать, что это действительно удивительный праздник, как, наверное, и каждый еврейский. В нем очень много традиций, наполненных своим смыслом, интересные атрибутики, которые тоже не просто так там находятся. Вот. И я сама прикоснулась к этому празднику, который отмечался в общине у Виктора. Это было очень интересно, здорово. Потрясающе, там и кущи, там и интересные такие еще моменты. Но, кстати, про кущи мы немножко попозже поговорим. Но давайте с вами сделаем вот что. Пробежимся немножко вообще по осенним праздникам и вспомним, как же, в какой последовательности они у нас идут и почему именно в такой последовательности. Виктор, давай.
Ага. Ну, для начала скажу, что, конечно, верующие люди Нового Завета свободны от исполнения обязательного праздников, но если вы хотите углубляться в Писание и в историю еврейского народа и лучше понять мысли нашего Всевышнего Господа Бога, то, конечно, на праздники интересно посмотреть. Давайте вот взглянем на осенние праздники, которые начинаются с Рош ха-Шана. Это праздник, который на иврите называется «Глава года», но по-библейски он называется Йом Труа. Это день, праздник труп. Мы говорили об этом на позапрошлой передаче. И он символизирует собой два явления. Это явление приход судьи и приход царя. Этот день в иудейской традиции считается началом года, хотя по, ну, есть еще один календарь, где началом года является первый весенний месяц Нисан, первого Нисана. В этот праздник люди с трепетом ожидают прихода царя, прихода судьи, и этот день, ну, имеет еще одно название, день суда, Йом Адин. И вот тут вот возникает путаница, потому что если спросить людей, которые хоть чуть-чуть знают праздники еврейские, даже вот евреев, которые ходят в синагогу, и спросить, как переводится название следующего праздника после Рош ха-Шана, Йом-Кипур, то многие скажут, что это название переводится как «судный день». Хотя на самом деле это не так. Йом-Кипур – это праздник, который идет через 10 дней после вот этого праздника появления судьи, появления царя.
Так.
Вот эти 10 дней – это дни трепета, страшные, грозные дни, которые заканчиваются 25-часовым сухим постом для каждого соблюдающего еврея. И мы тоже постимся, мы тоже не пьем 25 часов перед праздником Йом-Кипур. Йом-Кипур – это день, если дословно переводить, он переводится как день покрытие, потому что корень слова «кипур» – это «капора», «капорет». Это покрытие, покров. То есть, если вы знаете историю одежды, вот есть женский головной убор – капор или мужской – кипа. И это корни покрытия, покров. Это символизирует укрытие греха. Укрытие, то есть, когда грех есть, но он покрыт, вот, например, можно так это представить. И следует за Йом-Кипуром день, который называется через 7 дней. Это праздник называется Суккот, или более привычное название – это праздник кущей, шалашей, можно так сказать. Вот это короткая такая история, но про символизм, наверное, мы сейчас поговорим, да?
Да, конечно, обязательно поговорим. Но еще хотелось бы отметить, что все эти праздники, осенние, весенние, но мы сейчас об осенних говорим, они связаны с Мессией. Вот каким образом?
Вообще все Писание указывает на Мессию, и вообще личность Мессии, Машиаха, да, это одно и то же, кстати, связано... Все вообще связано с этой личностью. Кто он? И споры вообще между межконфессиональные и межрелигиозные, они как раз касаются именно этого вопроса. То есть, кто наш Спаситель? И если мы внимательно смотрим на праздники, в которых, ну, может быть, для кого-то даже просто Господь показал символизм своей идеи, символизм вообще пути своего, символизм своих отношений с нами, с людьми, то вы в мелочах и в крупных вещах вы увидите указание на Иешуа, которого привычно мы называем Иисусом Христом, еврейского спасителя.
То есть, в любом случае, мы понимаем, что все эти праздники, они даны для того, чтобы лишний раз, хотя лишнего раза не бывает здесь, да, напоминать людям о том, что грядет Спаситель, о том, что Бог не отвернулся от своего народа, что у каждого человека есть время, определенное Богом, для того, чтобы привести свою жизнь в порядок, покаяться и встретить Бога в должном состоянии.
Совершенно верно. Бог сам утвердил даты и времена праздников, первым из которых является Шаббат, и каждый верующий, ну, каждый хороший верующий, вот как я верю, один раз в 7 дней дней обязательно посещает церковь или общину. Почему это важно? Вы знаете, что ну, человеку свойственно забывать все. И любой человек, который перестает посещать собрания еженедельные, он незаметно для себя начинает отпадать вообще от истины, и его легко сбить с пути, и враг его просто совращает, соблазняет и куда-то уводит. Господь повелел, чтобы каждый седьмой день человек обязательно встречался с братьями и размышлял о нем. Это важно. И также Господь важным счел то, чтобы 7 раз в году обязательно люди праздновали его праздники Господни, где Он в очень простой, доступной форме, практически в игровой форме, показывает людям свои идеи, свои замыслы, где каждый человек, придя на этот праздник, даже если он не читает, даже если он вообще не умеет читать, он может просто в литургии праздника, если она соблюдается, он просто может увидеть замысел Бога. Он может начать задавать вопрос, а почему так, а что делает священник, зачем он это делает, почему именно вот так, именно в это время. И просто отвечая на эти простые вопросы, человек откроет для себя путь спасения. Это является центральной идеей вообще всех праздников, которые вот... Еще раз напомню, они разбиты на две части. Первая часть – весенние праздники, которые говорят о первом приходе Машиаха. И второе – это осенние праздники, которые говорят о втором приходе Машиаха. Они сильно отличаются друг от друга, так же, как отличается и его приход. Первый приход – это приход страдающего Мессии. Второй приход – это приход царя и судьи, который придет за своим народом.
Но вот я бы сказала, даже так, вот это вот пребывание в собрании, в церкви, и воспоминания этих праздников и участие в них – это даже не только для напоминания, но еще для обновления себя. Потому что, конечно, что-то мы можем помнить. И самое интересное, что иногда это может и быть камнем преткновения, потому что человек может сказать, да помню я все это уже, я знаю это, что я там новое могу получить. Но если мы рассматриваем это как отношение с живым Богом, мы понимаем, что, безусловно, каждый раз мы получаем что-то новое. Потому что Бог хочет давать нам новое, Он хочет открываться по-новому. Если мы готовы к этому, то обязательно будет происходить что-то удивительное в нашей жизни. Обновление и ума, и духа, и души. Я думаю, что это важно.
К сожалению, вот это вот «я помню, да я все знаю» – это бич просто людей вообще. Я не говорю даже вот там современных, это всегда был бичом. И если Господь распорядился, что вот именно этого числа, именно вот столько раз в году мы должны это делать, но он, как наш создатель, он, наверное, лучше знает, просто запудим.
За лучшее.
Да, да. И, ну, а какое мы право имеем говорить, что нет, наверное, Бог ошибся, он, наверное, не учел величину моего ума, гений мой не учел, и, ну, просто я и так на всю жизнь все понял с одного раза, и все, и отстаньте от меня. Нет, Господь говорит, каждый год повторяй, чтобы тебе помнить, и чтобы люди вокруг тебя, они видели, что ты празднуешь, и они освящались этим.
Вот здесь вот вопрос от Людмилы пришел. Скажите, пожалуйста, как понимать праздник жатвы в еврейском контексте?
Ну, праздник жатвы, который отмечают в основном баптистские деноминации, он отсылает нас вообще-то...
Я бы сказал, протестантские деноминации, да?
Потому ну, что я встречал...
Конфессии, вернее, протестантские.
Ну, в России вот я встречал... Ну, да. Ну, в России я встречал отмечают... в основном это баптисты. Хотя есть и пятидесятники, угу. Харизматы некоторые отмечают. Хороший праздник, и он, ну, он основан на библейском указании. В книге «Левит» написано в 23 главе, чтобы мы... В начале года приносили Господу в жертву плоды. Вот. И это хороший праздник, и как его надо отмечать? Его надо отмечать, вот прочитав всю 23 главу, и ну, просто получается, что мы выдергиваем только слово «плоды», а всю остальную 23 главу мы как-то мимо проходим.
А просто жатва, вот как-то она пересекается вот с циклом вот осенних праздников,
конечно,
о котором мы
жатва,
сейчас сказали?
Жатва, она приходится как раз на осенние праздники. Угу. И там написано указание, что праздник жатвы в конце года. В конце года, понимаете, и тут такая связка, вот она как камень преткновения получается. Если вы празднуете осенью праздник жатвы, да, вот как все церкви празднуют в сентябре обычно, то это у вас конец года? Вот я хочу спросить у верующих, это конец года или не конец года? Если это конец года, тогда вам придется обратить внимание просто на библейский календарь. А если это не конец года, тогда когда вы празднуете праздник Жатвы? Вообще это все отсылает нас к благодарности Богу за то, что прошлый и прошедший год был благополучным, и мы вот приносим Богу и говорим: смотри, Господь, мы находимся в благословении, вот наши плоды, и вот мы видим, что ты нас благословил, мы к тебе пришли и благодарим тебя за это. Так что это относится напрямую к осенним праздникам.
Хорошо, ну вот, а вот жатву ее как можно вставить вот в эту череду? То есть если мы говорим Новый год, Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур, Суккот, жатва где находится у нас?
Жатва это на Суккот.
На Суккот.
На Суккот приходится.
Понятно.
Да, это после Йом-Кипура, да. И в этом плане, ну, как бы, смотрите, Йом-Кипур, если мы говорим с вами, что Рош ха-Шана, просто не хочу грузить, вот, может быть, это лишнее, но обратите внимание, если Рош ха-Шана это начало года, то Йом-Кипур это самый первый праздник в году, получается. То есть, получается, что вот в цикле библейского года он последний, один из последних, предпоследний праздник, а в цикле, если Рош ха-Шана начинается на Новый год, то это, получается, первый праздник. И получается, что мы как итоги подводим года, и наоборот, мы просим у Бога, вот знаете, как евреи, они желают друг другу гмар хатима това, хорошего и сладкого Нового года, хорошие записи в книгу жизни, шана това у митука. И это говорит о том, что люди надеются, что и год следующий тоже будет такой. И они приводят и мысли в порядок, и раскаиваются перед Богом, и вспоминают свои грехи, и пытаются как-то уладить отношения с Богом. И вот этот вот праздник жатвы, он показывает, что мы вообще зависим от Бога целиком и полностью. И вот этот праздник, он как фундамент для благополучия получается у нас.
Друзья, ну вот смотрите, мы входим, вообще мы находимся в очень интересном сейчас периоде, в контексте осенних праздников. И еще раз скажу, что это возможность для каждого из нас привести свою жизнь в порядок. И мы показываем, да, через слово, каким образом Бог предлагает нам это сделать.
Вообще это обязанность наша. Это обязанность, потому что есть прямое указание в книге Левит, чтобы мы смиряли свои души. То есть, ну, Господь, Он не перегружает нас, Он любящий Отец. Но есть времена, когда есть прямое указание – смиряйте души ваши, смиряйте. Понимаете, и вот этот праздник, он такой, как обязательная часть года, где мы просто обязаны рассмотреть состояние своей души и положение перед Богом.
Угу. Здесь вот от Игоря идет вопрос. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, почему эти праздники сейчас вытеснены из христианской традиции?
Это, знаете, такой вопрос очень щекотливый, потому что если... Я не хочу показаться грубым, но вот этот вопрос, который задал Игорь, он отошлет нас к христианскому антисемитизму, который начинается в основном с 3-4 веков и иногда развивается, иногда угашается в течение христианской истории. Но есть такое понятие, как христианский антисемитизм. Вообще все еврейское старательно было вычеркнуто из вообще литургии. Хотя до 8 века вот, и суббота соблюдалась христианами первыми, и вообще еврейская составляющая была очень сильна, особенно до начала 4 века. Но потом, как бы, ну, это такой, знаешь, как конкурентный спор. А кого больше любит папа? Вот это для меня такой вопрос. Вот Писание, оно разделяет все человечество на две части. Вы можете меня проверить по Библии, если не так, поспорьте со мной. Но в Писании есть две большие части человечества. Это евреи и все остальные. И вот когда все остальные понимают, что есть евреи, то неправильно понимая Божью любовь, неправильно понимая, они думают, что Бог евреев любит больше. Но это не так. Бог на евреев возложил, на еврейский народ, более ответственную миссию.
Определенную миссию. Да,
да? Быть фундаментом и опорой, светом и священством для всех народов. И вот ревную поэтому малограмотная часть христианства, малограмотная, я подчеркиваю, это люди, которые невнимательно читают Писание. Вот малограмотная часть начинает старательно замарывать, вычеркивать вообще еврейскую составляющую из своей литургии, своей веры. И приходит к кораблекрушению веры. И яркий пример тому – Германия 20 века, когда просто люди подошли к тому, что им не на что опереться. И вот если они обходят еврейский вопрос, то они должны переписать Библию.
Да, но до Германии все началось гораздо раньше.
Началось. я говорю, это привело, к тому, что в Германии произошло такое поражение сильнейшее протестантского вообще направления в христианстве. Именно из-за того, что они отвергли евреев, и это вылилось именно в Холокост, и это вылилось в падение гигантского количества, подавляющего количества немецких церквей. Об этом вы можете почитать в книге Эрвина Люцера «Крест Гитлера», где он очень подробно разбирает причины падения именно из-за того, что отвергли все еврейское, потеряли вообще суть и смысл, и занялись тем, что переписали в Библию, вообще переписали.
Да, я согласна с Виктором, но я бы хотела бы, наверное, вот что добавить. Когда мы судим о каких-то событиях давних, нам не надо забывать все-таки исторического контекста и понимать, что действительно как-то, скажем так, прочитывать эти события вот с позиции сейчас нашей, человека 21 века, это было бы, ну, не совсем правильно. Потому что, например, если мы посмотрим на то, что происходило в тот давний период, когда мы говорим о вытеснении еврейства, опять же скажу, что согласна с тем, что сейчас прозвучало, но надо еще понять следующее, что, например, вот тот же самый Иоанн Златоуст, хотя его позиция тоже была достаточно открыта по отношению к евреям, она была не очень позитивная, скажем так, но он аргументировал и обосновывал это следующим, что очень сейчас непростое время, он, естественно, говорил о своем времени, когда идет такое становление и формирование христианства, когда идет, ну, скажем, некий выбор определенный, направление пути. И для того, чтобы не было вот этого постоянного, скажем, перекликания, перетягивания каната с иудаизмом, который на тот момент имел большую силу, большую фундаментальность в плане учения, в плане опыта, практики, это все-таки за этим было сколько лет. И для этого нужно было произвести водораздел. Сейчас оценивать эти события хорошо, плохо, ну вот мы можем действительно смотреть на это и высказывать свое мнение. Но в тот момент, вот на тот период, некоторые люди понимали это так, что нужно сделать водораздел, нужно привести мысли людей в порядок, определиться точно, что да, Иисус есть Мессия, потому что в иудаизме этот вопрос был открытым, а христианство отвечало на него положительно. Много-много составляющих. Да, то же самое, например, как вот недавно мы размышляли о том, о следствиях и о причинах, которые побудили князя Владимира вот так взять и насильно крестить Русь. Кто-то бы сказал, ну что это? Вот, и сейчас человек как бы канонизирован, а как-то это, ну, не совсем вписывается вот в формат, когда читаешь Евангелие, понимаешь, что это огнем, мечом, в Днепр, зачем это, к чему. Вышли потом люди эти крещенные, оставаясь как бы внутри, по сути, язычниками. Но сейчас мы понимаем, что а что было бы, если бы он не сделал этого? Вот мы задаем этот вопрос, да? У него не было возможности, как у Адама, жить 900 лет и заниматься постепенным просвещением Руси. Опять же, еще раз говорю, очень трудно судить эти события, потому что все-таки влияет исторический контекст, влияет время. Ведь, допустим, тот же самый Иоанн Златоуст или уже позже намного там князь Владимир, они были людьми своего времени, своей эпохи. Это были другие мысли, это были другие настроения. Я думаю, что все это все-таки надо учитывать и понимать, что, ну, скажем так, хорошо, что случилось что-то. Может быть, не совсем это было правильно сейчас с нашей точки зрения. Но, тем не менее, я хочу привести к следующему, что действительно все это складывалось непросто. Все это было тяжело, с определенной болью, обидами по отношению друг к другу, непониманиями. Но все-таки я надеюсь на то, что вот путь определенный пройден, и сейчас в 21 веке, я надеюсь, что у нас хватит мудрости и опыта определенного, и в то же время и исторического наследия, которое вот мы видим, смотрим, там, оцениваем, чтобы все-таки вести этот диалог и быть услышанными друг другом. Давайте сейчас буквально на несколько секунд мы прервемся. Говорим мы сегодня, друзья, о замечательном празднике, о Йом-Кипуре. И вот после как раз паузы мы раскроем его тайны, поэтому оставайтесь с нами, пожалуйста, не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы сегодня говорим о замечательном Йом-Кипуре. Это праздник осенний, праздник из цикла осенних праздников, которые направляют нас на размышления и на приведение своей жизни в порядок перед Богом. Вот. Итак, из чего же состоит Йом-Кипур? Что там за символы, что там за традиции?
Йом-Кипур – это праздник, в который первосвященник один раз в год, вот это я подчеркиваю, один человек один раз в год имел возможность выпросить у Бога прощение для своего народа. Делалось это очень тщательно, это была такая серьезная подготовка. Этот человек избирался жребием из череды священников, и он должен был тщательно покаяться в своих грехах, в грехах своих родственников, семьи. Священник приносил за себя в жертву тельца, за свои грехи, за грех себя и своей семьи. Дальше он омывался, он переодевался в чистую одежду и проводил в храме или в скинии, если это было до строительства храма, несколько дней перед Йом-Кипуром, когда он тщательно, последовательно исповедовал все грехи своего народа. За пределами этого помещения, куда никто не мог войти, этого пространства, за него молились другие левиты, поддерживая его, потому что это было очень тяжело. Если бы с ним там случилось какая-то, какое-то что-то там некошерное, так скажем, да, то этот человек признавался нечистым вот внутри, да, или если бы он не докаялся в чем-то, то он тоже становился бы нечистым. И дальше он должен был переодеться еще раз. Он еще раз омывался, еще раз переодевался в священническую одежду и входил в святое святых, принося в жертву, значит, сначала он окроплял кровью ковчег завета, а потом приносил в жертву двух козлов. Ему приводили двух козлов, и он опускал руки в коробку, где было два жребия, не руку, а две руки он опускал, значит, правую и левую, и в каждой руке у него был жребий на правого козла и на левого козла, и в одной руке появлялась у него надпись «Лашем», это посвященное Господу, а в другом «Лаазазель», это демону пустыни, и тогда первый козел, который был посвящен Господу, он приносился в жертву, его кровь вносилась в святое святых, и этой кровью помазывался второй козел. И на второго козла, значит, возлагая руки, священник исповедовал грехи народа и просил Бога простить народ Израиля. К рогам этого козла или к шее, там точно неизвестно, привязывалась кусок красной шерсти, либо это нитка была, красная веревочка красной шерсти. Отсюда пошла традиция привязывать на запястье веревочку, нитку красную из Иерусалима. Это уже такое уже колдовство, я хочу сказать. Так вот, эта нитка, привязанная к козлу, она, значит, раздиралась на две части потом. И одну часть вешали на ворота храма, и весь народ, который, вот я вернусь немножко, весь народ был обязан, особенно мужчины, обязаны были прийти на поклонение в этот день со всего Израиля в Иерусалим. И весь народ стоял, глядя на эту нитку, ожидая, произойдет ли чудо в этот год, произойдет ли прощение. И когда козла второго, Азазел, отпускали в пустыню, к демону пустыни, или его скидывали со скалы, чтобы он не вернулся, то нитка на храме белела. Она белела, и весь народ видел, что Бог принял жертву, и мы теперь прощены, все, весь народ теперь прощен. Жертва принята, Господь не сердится, и мы можем быть самым счастливым народом на земле. А священник служил в храме, и он входил туда с великим трепетом, потому что никто не знал, выживет ли он после встречи с Богом. И, входя туда, он входил с веревочкой, привязанной за ногу, на которой был колокольчик, и левиты слушали, если колокольчик перестал звенеть, то они могли предположить, что человек уже умер, первосвященник, там, не выдержав присутствия Божьего. И Господь мог общаться там с человеком, отдавая ему какие-то приказания, давая ему пророчество, видение для народа Израиля. Вот примерно такое величественное действие происходило каждый Йом-Кипур в Израиле.
Интересно, да, вот здесь вот такое пришло от Сергея сообщение, а почему все так сложно и столько много деталей?
Объясню.
Зачем это нужно?
Объясню, чтобы народ видел, что к Богу ведет немного путей, как сейчас, знаете, либеральные верующие могут сказать, что, ну, я вот верю в Бога по-своему, я верю в Бога вот так вот, или сяк, или вот так я к нему прихожу, или по-другому как-то, знаете, в душе, в мыслях там, ну, отстаньте от меня. Весь народ видел, что к Богу ведет очень трудный и узкий путь, и к Богу войти можно не когда ты хочешь и не как ты хочешь. Бог вообще это царь, это господин всего, и он не принимает, знаете, вот я пришел, постучал в дверь, он взял меня, открыл, ну, заходи, спасибо, что пришел. Весь народ видел, что человек может прийти к Богу, когда он разрешит, когда Бог позовет, и когда ты будешь настолько чист, что и то никто не знал, а, ну, кто может так очиститься, чтобы сказать, да, я совершенно чист. И дальше моменты какие были. Это мог войти только человек. Люди видели, что мог войти человек, особенный человек, первосвященник, никто угодно, только первосвященник. Третий момент. Нельзя было войти в Господу без жертвы. То есть сначала за тебя должна быть принесена одна жертва, потом за народ жертва. Без жертвы войти невозможно. И весь народ видел три этих вот важных таких, как сказать,
составляющих
прихода человека к Богу. Во-первых, только по приглашению. Во-вторых, это очень узкий, единственный путь, и не без крови жертв. Невозможно без крови жертвы войти в присутствие Божие. И вот поэтому столько сложностей, понимаете? Потому что эти все сложности, они приводили людей в трепет и раскрывали, как бы, знаете, внимательность людей. Они вот так же, как вот наши слушатели, задавали вопрос, а почему так сложно? И задавая вот этот вопрос, они получали ответ, потому что это Бог. Бог – это не языческое какое-то божество, знаете, сметана его намазал, как Пушкин писал, идола там, да, своего, и задобрил. Нет, так не выйдет. Ты должен тщательно подходить к своему спасению, совершая его, постоянно трепеща перед Богом, ища его взаимности и, ну, спрашивая его, Господь, а что я должен сделать вообще, чтобы угодить тебе? Как мне прийти к тебе вообще? Поэтому такие сложности были.
Хорошо, здесь еще вопрос от Валентина. Скажите, а как сейчас отмечают Йом-Кипур в Израиле, если уже все эти моменты не имеют места? Или все продолжается точно так же, как в Ветхом Завете?
Не, Анатольевич, точно так же не может продолжаться. Очень хороший вопрос, спасибо большое. Оно не может точно так же продолжаться, потому что основная составляющая, основные составляющие этого праздника – это, во-первых, храм, во-вторых, священник, в-третьих, жертва. Сейчас нет ни первого, ни второго и ни третьего. Потому что, чтобы очиститься священнику, ему нужно было пепел красной телицы, и которая вообще исчезла из природы.
Как
Кстати,
вид.
Она исчезла как вид вместе с исчезновением храма. Понимаете, нет ни храма, нет священства, и нет уже этой телицы. Поэтому никто не может сказать, что он может стать первосвященником. Как бы человек себя ни называл, каким бы он там кошерным ни был, без этого пепла он быть не может первосвященником. И также храм, потому что Господь сказал, что местом приношения жертвы может быть только место имени его. Это храм, либо скиния. Нет ни того, ни другого. Все, это невозможно. И сейчас этот праздник, он выглядит немножко по-другому. То есть раввины утверждают, что жертву сейчас заменяет молитва. Хотя нигде в Торе этого вообще нету. Молитва не заменяет жертву. Жертва – это обязательная часть вообще спасения и прощения. Дальше. Жертву животных сейчас некоторые течения иудаизма заменяют на кур. То есть это такой обряд копорот называется, когда еврейский мужчина вращает над собой, над ним вращают петуха, перенося на него, перекладывая на него грехи. И потом этого петуха убивают, съедают, как бы, и вот считается, что все грехи на него переложены.
Но это тоже не история, это...
Ну, понимаете, такое... евреи – это умный народ, и они понимают, что жертва нужна. Но они находятся как бы в тупике, потому что, ну, они же внимательно читают.
Но что-то надо придумывать.
Ну, как-то надо вот обойти этот момент. момент. Нет храма, нет священников, нет жертвы, но она нужна.
Хорошо, смотри, но были же такие периоды в Ветхом Завете, когда не было храма и не было возможности приносить жертву, ну, допустим, когда евреи были в плену.
Да, были.
Им же не всегда разрешали совершать.
Поэтому в книге Неемии, когда народ возвращается в разрушенный Иерушалаим, Неемия, который руководил на тогдашний момент народом Израиля, попросил священника Ездру первым делом еще в недостроенном храме начать, это был как раз Йом-Кипур. Они начали читать Тору, и когда народ начал читать Тору после 70-летнего плена, они все стали рыдать просто. Они там поверглись все в плаче настолько, что те священники, которые с ними вернулись из плена, бегали по всей толпе, успокаивая людей, потому что, ну, там, ну, видимо, истерика просто случилась с людьми. Они просто осознали, что они 70 лет по милости Божией. Кстати, милость Божия – это самый главный вот признак праздника Йом-Кипур, когда Бог своей милостью покрывает вообще все эти недостатки. И вот люди, понимая вот эти вот 70 лет плена, там, да, что они 70 лет были отлучены от храма, от жертвы, от прощения, они просто плакали, и священники бегали, и успокаивали, и говорили, там, ну, не плачьте, успокойтесь, все, Господь вас привел обратно, ешьте жирное, пейте сладкое, посылайте подарки друг другу, потому что это праздник прощения, это праздник милости и покрытия грехов Бога. Вот. Ну, да, а вот... там будем дальше отвечать по поводу современного...
Да, конечно, вот я хотела как раз к этому вернуться, а как же сейчас-то?
Ну, сейчас, вы знаете, если вы придете в синагогу сейчас, то вы можете увидеть людей, которые там нарядно одеты, там, ну, допустим, в шлепках. То есть мужчин может быть в костюме, но в кроксах, в сланцах, там, знаете, в резиновых тапочках, без ремня, неумытый, не пользующийся...
Непричесанный,
дезодорант нельзя использовать, духи, одеколон.
Ну, ты сейчас нарисовал страшную картину.
Не страшная картина, это просто, знаете, как вот люди демонстрируют свое сокрушение. Кожу нельзя использовать на себе, потому что, ну, там, по одним объяснениям, это напоминает о жертве, которая сейчас невозможна, и скорбь о том, что нет жертвы.
Что-то уже начинает походить на православное юродивание, когда люди не мылись годами, но это тоже было своего рода сподвижничество. Они таким образом приближали себя к святости. Так, ну ладно, здесь хорошо не годами, да, ладно, на один праздник не помыться.
Ну и это чтение молитв, это сокрушение перед Богом, и это обязательный, вообще, это самая моя любимая часть в еврейской культуре, это обязательное покушать в конце. То есть пост закончился, накрывается хороший стол, да, и вся мишпуха, вся семья дружно празднует окончание поста.
Ну вот скажи пару слов о том, как отмечается мессианское общение. То есть мы сейчас сказали в синагоге, как мессианское отмечается. Вот вы как отмечали?
Мы отмечали, мы сильно рады.
Покушать – это естественно, да.
Во-первых, мы постились, да. Когда у нас был шаббат, это, кстати, пришелся, это шаббат-шабатон, когда Йом Кипур пришелся на субботу. Это великая суббота, суббота-суббот. И это такой особенно торжественный момент. И в этот день положено было поститься. Поэтому мы в сам шаббат, как бы, мы так сильно не радовались, вот, но подразумевали, что, ну, мы, как новозаветные верующие, мы знаем, кто наш первосвященник. Мы знаем, что он вошел в небесный храм, не в рукотворный, а в небесный храм. Он вошел туда не с пустыми руками, он вошел туда со своей кровью, отменив кровь жертвенных животных, которая не была совершенной. Это вы можете прочитать в Брит Хадаша, в Новом Завете, в письме к евреям, 9-10 глава, где автор описывает тщательно просто то, что сделал Спаситель Машиах, простив людей и даже отменив жертву животных, заменив ее на лучшую жертву, которая приносится лучшим священникам в лучшем месте. Поэтому мы, пытаясь соблюдать немножко еврейские традиции, при этом радовались, как новозаветные верующие.
Прекрасно, да, у нас две минутки, можем ответить вот на вопрос Ольги. Скажите, пожалуйста, а почему тогда Новый Завет не делает таких акцентов на праздниках, как в Ветхом, а все-таки акцент на Христе? Может быть, в нем все совершается?
Ну, неправильно задан вопрос. Спасибо, конечно.
Не, ну не то, что неправильно задан, вопрос задан как задан.
Вопрос
да?
задан как задан. Дело в том, что праздники указывали на Христа. Угу. И когда он пришел, естественно, весь Новый Завет описывает Машиаха, его путь земной, потому что на его приход вообще все было нацелено.
Ну, я, может быть, раскручиваю здесь логику Ольги. Наверное, она хотела спросить, то есть, есть ли сейчас смысл праздновать эти праздники? То есть, если Ветхий Завет говорил о Христе, все, он теперь пришел, тогда, может быть, что-то другое, вот как раз, может быть, то, что делает, то, что есть традиция христианской церкви.
Что-то другое, это, например, Рождество, что ли? Вот, но, знаете как, я считаю так, новозаветный верующий может каждый день праздновать Пасху, каждый день праздновать Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот. Вот. Я считаю, что забывать об этих праздниках нельзя, потому что...
Вечерю еще не забудь.
Но это таинство.
Тайную вечерю, да, это таинство.
Это таинство,
да.
Это хлебопреломление, это таинство, да. Поэтому вы можете, там, допустим, сильно не заморачиваться на датах и временах, но понимать суть праздников и, ну, раз от раза вспоминать от них, я думаю, будет очень полезно, потому что через них, я думаю, что через них, именно через эти праздники, вы лучше поймете суть Евангелия, это раз. И второй важный момент, что празднуя эти праздники, вы вообще-то другим людям покажете то, во что вы верите, потому что таким образом ваша вера из невидимой может стать видимой вот в части праздников, потому что есть еще другие дела, кроме праздников, да?
Конечно.
Вот, то есть это важно.
Хорошо. Друзья, давайте на небольшой перерывчик, и мы возвращаемся. У нас есть еще небольшой сюрприз для вас, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Думаю, что вы еще получите что-то интересное от общения с нами. Мы сегодня говорим о Йом-Кипуре, и так будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы вам действительно рады. Пожалуйста, будьте с нами. В эфире «Шалом». Татьяна Ваганова, Виктор Игнатенко. Говорим мы о Йом-Кипуре. Мы уже, видите, пробежались по линейке. Мы поговорили о том вообще, что из себя представляют осенние праздники. Это они указывают на второе пришествие Христа. И это время для того, чтобы мы могли с вами привести свою жизнь в порядок, прорефлексировать, посмотреть, что нам нужно отложить, что нужно изменить. И, как есть такое выражение, поправить свои светильники, чтобы у нас все было хорошо. Мы поговорили об исторической составляющей, что означает Йом-Кипур, как он отмечался в Ветхом Завете, для чего все это было. Мы поговорили о том, как этот праздник проходит сейчас в иудейской традиции, в мессианской традиции. Мы ответили на ваши вопросы. И мы продолжаем, как я уже обещала, у нас есть такая изюминка, вишенка такая на торте. Мы сегодня еще вам расскажем о том, что об этом празднике рассказывает Талмуд, потому что если мы говорим о Торе, это Пятикнижие Моисеева, и мы можем с вами все это доступно прочитать уже в синодальном переводе, или не только в синодальном, вот, то Талмуд, вот, может быть, как раз ты скажешь пару слов вообще, что это, и что там содержится о Йом-Кипуре.
Талмуд – это трактат учений, свод учений, которые основу из которых составляет так называемая устная Тора. В иудаизме считается, что Моисею, Моше, во время хождения по пустыне на горе была дана не только та письменная Тора, которую Моше записал под диктовку Всевышнего, и мы сейчас знаем этот документ как Пятикнижие Моисея или Хумаш, Пятикнижие, да, первые пять книг Библии. Кроме этих пяти книг, иудаизм утверждает, что Бог дал Моше еще и устную Тору, тайную, которая передавалась из уст в уста, там, от Моисея Иисусу Навину, Йошуа бен Нуну, и так дальше, и так дальше. И потом уже через какое-то там время, которое там, ну, там сложно определить, но письменная Тора, устная Тора, вернее, устная, простите, она была записана. И вот она составляет основу Талмуда, и там еще есть различные трактаты, учения отцов иудаизма, мудрецов, раввинов, которые трактуют устную Тору, письменную Тору, и там записаны еще разные истории. В том числе там записана пасквиль на нашего царя и спасителя Иешуа, называется Талдот Иешу, вот, который даже сами вот ученые-раввины относят всего лишь к 12 веку, что это просто пасквиль, это просто такое, знаете, негодное сочинение, полностью лживое. Но кроме этого, есть неоспоримые свидетельства того, что вообще Новый Завет, Брит Хадаша и учение нашего царя и господина Иешуа, Иисуса Христа в скобочках, оно верно. Так вот, сами раввины, они не могут никак обойти, потому что есть хронологические, исторические записи в Талмуде, которые свидетельствуют о правоте вообще Нового Завета и о правоте Иешуа, Спасителя Израиля. Если мы посмотрим в Талмуде, это трактат, называется трактат Йома, 39b, то там рассказывается о том, что вот та традиция, которая... священник, когда вытаскивал жребий, да, там говорится, что до 30-го, до 40-го года перед разрушением храма, ну, я не знаю, может быть, надо напомнить, да, что Иешуа говорил своим ученикам, что храм будет разрушен.
Разрушен, да.
И об этом же есть пророчество в Танахе, да, что храм будет разрушен. И все это знали, что он будет разрушен. Так вот, перед разрушением храма за 40 лет, а это как раз 30-й год нашей эры, то есть как раз это год казни Иешуа на стойке, на кресте. Что произошло в это время? Значит, жребий, который всегда выпадал на правую руку священнику с надписью «Господу», то есть «Господу» в правую руку там козла, да, и считался это хороший признак, перестал выпадать в правую руку. Это очень встревожило людей, вот, и, но это было не все еще. Кусок красной шерсти, который вешали на ворота, он перестал белеть. И это не могло не встревожить, потому что много сотен лет до этого она белела, а теперь она перестала белеть. Дальше, в храме двери тяжеленные, которые отделяли святой святых, они стали сами открываться. Это очень тяжелые двери, которые один человек даже не мог открыть, там несколько человек открывали одну дверь, они стали самопроизвольно открываться. Дальше написывается прекращение чуда светильника, когда минора, которая боком стояла к святому святых, и вот свеча, не свеча, а лампада, горевшая ближе к святому святых, там все свечи горели всю ночь, с вечера до утра, а седьмая свеча, ближайшая к святому святых, она не гасла сутки, хотя масло было везде одинаково. И это было чудо, к которому тоже уже все привыкли. Так вот, это чудо тоже прекратилось. Потом описываются необъяснимые явления, когда звуки происходящего в храме, например, даже вот скрип дверей, открывание дверей, были слышны в Иерихоне за 8 километров от храма. И благовония, которые приносились на священникам, китарет называется, это, ну, курение, воскурение, ароматические курения, которые приносились священниками, они настолько сильны были, что в Иерусалиме девушкам смысла не было пользоваться ароматическими маслами, потому что такой сильный запах был в эти годы, как раз когда Иешуа распяли. Не надо говорить о том, что знают все верующие, что разодралась завеса в храме, вот. И эти все события, они описываются. Я, знаете, как-то в письменном споре с одним иудейским юношей, он мне написал гневное письмо по поводу там, нашей деноминации и того, что мы делаем. И я ему сказал, что, ну, там, в беседе я упомянул, что Господь разговаривает с людьми. И он надо мной посмеялся, сказал, что Бог 2000 лет не разговаривает с людьми. И я задал ему вопрос, почему именно 2000 лет? Что это за дата такая? Он сказал, это дата разрушения храма. И я стал спрашивать, а почему был разрушен храм, и он прекратил со мной общение. Потому что это тупико, это камень преткновения для верующего, для неверующего, для христианина, для иудея. Вообще вот эти события, это камень преткновения, которые разделяют нас и предлагают нам очень серьезно подумать о своем выборе. Куда нам идти, направо или налево?
Ну, то есть Талмуд, он описывает как раз... вот период того, когда Иисуса распяли, да?
Не поясняя причин.
Не поясняя причин.
Да. То есть есть толкование, есть догадки.
Просто указывая, что это происходило.
Да. Именно благодаря тому, что вот еврейские традиции, они так вот тщательно все хранят и записывают, именно благодаря этому люди, ну, стоят перед вопросом таким, а что это было? Почему так?
Хорошо, давай подведем итоги Йом-Кипура, вот то, о чем мы сегодня говорили в этом часе, у нас две минуты. Опять же, об актуальности сегодня. Потому что вот мы сегодня все это услышали, много информации интересной в Торе, в Талмуде, много деталей, да, но сейчас вот действительно, как вот Ольга говорила, то есть вот тем не менее потребность быть во всем этом, исполнять эти праздники, вот для чего?
Ну, знаете, когда я стал этим вопросом интересоваться, то ну, я почувствовал просто, что я лучше понимаю замысел Бога, намного лучше, чем не имея этого. Конечно, у меня была вера, у меня было спасение, и у вас оно есть, если вы доверяете Иешуа, это нет сомнения. Но ну, я хочу знать лучше моего Отца Небесного. И Отец Небесный сказал, что постановление о праздниках – это постановление вечное. Вот, поэтому я считаю, что это важно знать. Тем более, второй раз напомню, что исполняйте праздники, вы можете показывать неверующим людям вообще суть Евангелия, чтобы они заинтересовались и спросили, а что вы делаете? Дальше, Йом-Кипур, как и все другие праздники, указывают на нашего Машиаха, на нашего Спасителя. А непосредственно Йом-Кипур говорит о его замысле и желании спасти нас, покрыв и искупив наши грехи. И он конкретно показывает, как, за счет чего он это делает.
Да, ну а я бы сказала, что мы помним, да, о природе Христа. Это был и человек, и Бог. И как человек он был евреем. И если мы хотим больше все-таки соприкоснуться с ним, это нормально и логично, если мы погружаемся в эту культуру, изучаем ее, понимаем, чем жил Христос, да, чем он дышал, что было для него родным, близким, важным и понятным. Если это станет для нас важным и понятным, думаю, наверное, что-то для нас тоже очень интересное откроется, то, что раньше было закрыто. Друзья, спасибо большое вам. Еще раз шалом и с праздником, с Йом-Кипуром.
Благословение вам, шалом.
Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.